Всем привет! Это подкаст «Медиаболь». Спонсор подкаста «Медиаболь» — это адтек-компания «Admixer». «Admixer» разработал решение, которое позволит идентифицировать пользователей и сохранить доходы от рекламы после отключения куки-файлов в Chrome и других браузеров в 2022 году. Прочитать про это можно подробно, перейдя по ссылке в описании подкаста. Сегодня будем говорить про стриминги, стриминговые войны и, в частности, про компанию «Megogo». Мой гость Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию компании «Megogo». Мне кажется, последний раз, когда мы с вами общались, вы были CMO «Megogo», сейчас да, вы поменяли роль. Угу. Привет.
Привет.
Все, кто пишет сейчас про индустрию стриминга, пишут про то, что пандемия, 2020 год ускорил все бизнес-процессы, которые только могли ускориться, и больше всего от этого выиграли онлайн-сервисы и, ну, во многом выиграли стриминги, потому что их бизнес-модель так устроена, что, ну, на нее лучше всего влияет переход всех людей на удаленную работу, когда можно включить в соседнем окне «Игру престолов».
Я бы сказал, что не улучшила позиции, а не так сильно ухудшила, как у подавляющего большинства бизнесов.
Ну, вот если говорить про компанию «Megogo», то как для «Megogo» прошел 2020 год?
Ой, тоже очень тяжело. Так же тяжело, как и у всех, я думаю. Просто, ну да, действительно, мы когда начинали этот бизнес, мы понимали, что это то, зачем будущее. И стриминги как раз будут замещать собой традиционные, привычные какие-то методы потребления контента. И ну, в итоге ну, приятно осознавать, что мы оказались правы, но тем не менее все равно 2020 год и 2021 год, и на самом деле мы думаем, что еще и в будущем в том числе сохранится этот тренд, всем очень сложно работать. Дело в том, что если говорить там, про компанию «Megogo», почему мы не можем разделять столько вот радости тех, кто комментирует нас и наш бизнес, и там, принцип нашего ведения нашего бизнеса, все достаточно просто. У нас очень сильно завязан бизнес на как кинотеатральных премьерах, так и на вообще всех традиционных, ну, традиционных других бизнесов.
Ну, то есть как... на новом контенте, правильно?
Не только. В том числе на новом контенте, да, но и на, в том числе на продаже устройств, предположим, потому что мы в том числе зависели от, ну, сильно зависели, и сейчас продолжаем тоже зависеть, но просто мы существенно ужали в этом направлении, потому что новые пользователи появляются, они же не ниоткуда просто берутся. Они берутся из каких-то, опять-таки, источников. И намного проще продать подписку на какой-то классный сервис тогда, когда человек находится в эйфории от приобретенной новой какой-нибудь покупки. Либо то планшета, смартфона или смарт-ТВ-телевизора, что в основном для нас.
То есть вы сейчас говорите про прединсталлы Megogo в смарт-ТВ.
Даже да, не то, что прединсталлы. Дело в том, что когда человек меняет телевизор, предположим, то ему, конечно же, хочется попробовать как можно больше возможностей этого нового устройства. Он отдал свои кровные деньги за что-то и, соответственно, хочет получить это что-то назад. И это для нас хороший шанс проявить себя, потому что на всех этих устройствах мы так или иначе присутствуем, и телевизор покупается не просто для того, чтобы он висел на стене или стоял где-нибудь в углу, а чтобы что-то смотреть. И вот это что-то смотреть мы стараемся полностью удовлетворить. Это такую потребность у пользователя.
А в вашем, ну, вот общем числе, в общей стратегии привлечения пользователей, вот этот канал через пользователей, которые купили новый телевизор, например, новое устройство, он существенную долю занимает, да?
Конечно, да. Он, ну, он не главную долю занимает, понятное дело, мы стараемся приобретать пользователей во всех возможных источниках, и это не самый масштабный, но ощутимый. Но и, как я раньше сказал, новые премьеры фильмовые, так как их стало существенно меньше, соответственно, да, мы тоже это ощущаем. Справедливости ради сказать нужно, что сократилось окно между премьерой в кинотеатре и премьерой на видеостримингах. Раньше оно было сильно длинное, то есть несколько месяцев. Сейчас это может быть даже месяц или недели, или в некоторых случаях одновременно с прокатом. То есть новинки у нас появляются стали появляться существенно быстрее, просто потому что прокат очень короткий, и он сейчас не такой полноценный. Несмотря на то, что в каких-то регионах где-то снимаются ограничения, но мы, например, все видели статистику, официальную статистику Монобанка, предположим, да, где мы сравнялись с платежами с крупнейшими кинотеатральными сетями, что раньше представить себе достаточно было сложно. Вот, это, наверное...
результат пандемии.
Это существенный, так сказать, плюс в сторону стримингов, но все равно остается большое количество других источников развлечений, и поэтому, и опять-таки пиратство тоже у нас не стоит на месте, хоть с ним вроде бы как пытаются бороться, но, тем не менее, недостатка в пиратском контенте тоже на рынке нет.
А с точки зрения потребления контента на вашей платформе среди уже существующих пользователей, как поменялось?
Стали смотреть больше, более интенсивно. То есть, очевидно, явно видно, что пользователи остаются дома, и им, собственно говоря, надо себя как-то занимать. И поэтому, в среднем у нас там чуть больше 20% интенсивность использования подросла.
Не в разы.
И мало того, вот сейчас мы заметили, как только началась хорошая погода, несмотря на все локдауны, все равно у нас падает смотрение. Наш вообще сервис в принципе зависит от погодных условий. То есть чуть-чуть теплеет на улице, люди смотрят меньше телек. И, соответственно, чуть больше плохая погода, если там дождь и вообще мерзко на улице, тем у нас больше пиковые нагрузки.
Ну, это касается, наверное, не только вашего бизнеса. Я смотрю по трафику сайта «Суспільне новини», и первые теплые выходные этого года тоже сразу такое проседание по всем каналам.
Конечно. По нам можно прогноз погоды ретроспективно.
Если бы кто-то задался такой целью.
Ну, конечно.
Окей. Что из себя сейчас представляет Мегуго как бизнес? Какое положение он сейчас занимает на рынке стриминга? Вообще, правильно, корректно ли здесь употреблять рынок стриминга слово? Или... Я знаю, что есть у вас в вашей специфике есть какие-то десятки странных аббревиатур, там OTT, свод, вод и так далее. Но если говорить условно про какое-то собирательное видео в интернете. И видео на Smart TV, скажем так, какой существует ли этот рынок в Украине и в более широком регионе, и какое место занимает на нем Мегуго?
Среди всех видеосервисов, наверное, или среди всех легальных видеосервисов Мегуго остается крупнейшим. Но важно понимать, что мы нацелены на профессиональное видео. Мы нацелены на профессионально сделанный контент, то есть это фильмы, сериалы, мультфильмы.
Но это вы имеете в виду, что вы не сравниваете с Ютубом?
Да, с Ютубом мы не сравниваем, хотя сейчас мы считаем YouTube нашим, наверное, основным конкурентом, потому что всех остальных мы сильно больше. А вот YouTube все-таки занимает, наверное, главенствующие позиции. Вот. И YouTube давно перестал быть чем-то, каким-то сервисом, где люди выкладывали видео, снятое на телефон. YouTube уже тоже стал профессиональным продакшеном. И в те блоги или те видеоматериалы, видеопроекты, которые мы смотрим все на YouTube, это профессионально сделанный контент. Поэтому YouTube мы тоже внимательно на него смотрим, но занятно наблюдать то, что YouTube тоже пытается уходить от рекламной монетизации в подписку. Платный контент. Да. Почему? Потому что, как мы знали это изначально, точнее, то есть буквально через год-два после запуска сервиса, это лет 7-8 назад, мы для себя абсолютно... точно определили, что рекламная монетизация недостаточна для того, чтобы окупить права на контент. И, соответственно, ни один бизнес не может существовать при таком, в таком формате. Поэтому мы нацелились на то, чтобы растить платящую аудиторию и покупать для нее дорогой контент, дорогой качественный контент, за который пользователи готовы были бы платить. И, соответственно, то, это, чем мы сейчас и занимаемся, мы пытаемся сделать максимально, максимально комфортные условия для того, чтобы пользователь потреблял максимально качественный и интересный ему контент.
Но Украина для вас сейчас ключевой рынок, да, где вы работаете?
Конечно. Украина – это для нас наш как бы,
не, ну, рынок. Это понятно, да.
Но... и да, ключевой, и мало того, в Украине наибольшее количество возможностей среди всех рынков, на которых мы работаем. И есть и аудитория очень большая, соизмеримая с крупнейшими странами мира. И потихонечку подтягивается культура потребления, и, в общем, все параметры сходятся к тому, что вот как раз нам здесь самое место быть и развивать этот рынок.
Если говорить про конкурентное поле в Украине, кроме вас, я знаю, еще есть Sweet TV, новый сервис относительно, есть Диван ТВ, а вообще много конкурентов?
Ну, вот, на самом деле, немного. Если вот так вот перечислить, то их так может быть там штук 5, но в среднем, да, это вот выше назвы, которые вы назвали, и плюс можно еще там более нишевых, скажем так. И на самом деле много телеком-операторов в том числе пыталось запускать свои стриминговые платформы, потому что понимают, что недостаточно интересно телекому, в принципе, стоять в стороне и предоставлять только инфраструктуру. Хочется в том числе попытаться зарабатывать на контенте, и на самом деле так, мне кажется, думали там, подавляющее большинство именно менеджеров в телекоме, но до тех пор, пока они не занялись этим бизнесом и не поняли, что каждого пользователя нужно, во-первых, выгрызать из существующих каких-то структур уже, и просто максимально качественно его удовлетворять со всех сторон для того, чтобы он продолжал пользоваться этим. Почему? Потому что, опять-таки, основная проблема Украины на текущий момент – это пиратство. Потому что любой контент, практически любой контент доступен на расстоянии вытянутой руки, просто новую вкладку браузера открыл, да и все. Единственное, чем мы всегда пытались конкурировать и что ставить во главу, ставить нашей целью, это сделать максимально комфортное потребление. То есть как раз для тех пользователей и вообще в среднем наши пользователи, те, которые устали на работе, устали бороться постоянно или что-то искать и получать какую-то там долю разочарования в этом поиске и просто предоставить им удобный, комфортный сервис.
Окей, а если говорить, если вот разделить аудиторию, которая смотрит у вас какой-то контент, например, фильмы или сериалы, и аудитория, которая смотрит просто телевизионные каналы или там пользуется там функциями on-demand какими-то, но телевизионного контента, то какая аудитория превалирует и есть ли какое-то вообще такое разделение?
Я бы даже больше сказал, все, нельзя прям только вот взять и однозначно разделить этих пользователей, которые смотрят только ТВ или смотрят только кино. Исторически так сложилось, что тех пользователей, которые смотрят только кино, у нас, исторически все-таки чуть больше, чем...
Вы начинали только... как только кино, правильно?
Да, абсолютно верно. Но подавляющее большинство пользователей смотрит и то, и то. И причем доли сильно меняются. Если что-нибудь интересное идет на телеке, мы можем увидеть пики на телеке.
Просто задал этот вопрос в контексте того, считаете ли вы себя конкурентам кабельных провайдеров в этом смысле?
В какой-то мере, да.
Потому что вот это вся движение корд-каттеров в Америке, мы постоянно про это читали последние несколько лет, и как бы там даже последний я читал в прошлом году The State of OTT, который делал Comscore, что там прям вот домохозяйство, у которых есть кабельное на кабеле, оно как бы стремительно падает. – а люди, которые смотрят по Wi-Fi каналы, оно растет.
Ну, скажем, не каналы, а все-таки другой видеоконтент.
Ну, это, ну да, но в том числе каналы.
И в том, ну, в каналы в меньшей степени. Угу. И мы, честно говоря, когда запускали этот сервис, мы были уверены, что все кордкатеры, то есть пользователи традиционного телевидения, так или иначе придут к VOD-сервисам, где им, в принципе, можно выбрать что угодно в любое время. Mm-hmm. И посмотреть сразу же. То есть из огромного библиотеки контента не нужно ждать, пока то или иное кино или то или иное шоу появится в сетке. И думали, что вот, собственно говоря, так пользователи и эволюционируют. Но со временем оказалось, что ну, далеко не так. То есть есть, да, большая ощутимая доля пользователей, которые действительно приходят, отказываются полностью от телевидения и приходят смотреть, условно, там, сериал по вечерам. Но также есть огромнейшее количество пользователей, которые, ну, я бы сказал, не уменьшаются, которые смотрят в том числе и телек, так mm-hmm. или иначе. И это на самом деле не сильно зависит там, от региона, от возраста, от пола. То есть в среднем телевизор размазан равномерно по всей аудитории, по всему масс-маркету.
Mm-hmm. Опасаетесь ли вы захода, полноценного захода больших платформ, типа там Disney+, Netflix, Amazon?
Ну, мы за ними наблюдаем. Нам жутко интересно наблюдать, как они тратят деньги на контент и как они строят свой продукт. Mm-hmm. Мы действительно стараемся от них не отставать, несмотря на то, что их на нашем рынке все еще не сильно их можно заметить.
Ну да.
Но, тем не менее, да, верим, что вот в ближайшем будущем они придут к нам и займутся более серьезным украинским рынком.
Они просто все почти заявили, что у них в приоритете как раз international expansion.
Дело в том, что Украина, ну, сложно себе даже представить, чтобы Украина была частью какого-то international expansion. Мы настолько далеко от всех
суперразвитых. Не, ну понятно, не в первую очередь, ну, конечно.
А в какую?
Ну, в третью.
Ну, да, но дело в том, что на тех основных рынках у них и так полно работы. Вот, но дело даже, ну, об этом можно долго рассуждать, но дело даже не в этом. То есть я бы ответил так, нет, не опасаемся, потому что наша как раз сила нашего сервиса в том, что мы нацелены как на международный или там западный контент, так и локальный контент. То есть мы, правда, очень большие усилия тратим на то, чтобы у нас было как можно больше, точнее, практически весь произведенный в Украине контент. И украинский контент для нас ну, крайне важен. И мы понимаем, что его жутко не хватает, и нам mm-hmm. его не хватает нам и нашей аудитории. И мы в том числе стараемся максимально поддерживать производителей украинских для того, чтобы ну, имело смысл вообще в Украине производить контент. Постепенно число производителей или, не знаю, правообладателей из Украины как раз растет. Но вот пандемия действительно она сильно ударила по, в том числе по продакшенам, и, соответственно, ну, чуть подупал объем, не объем, а интенсивность вот, развития или там, выхода новых фильмов или новых шоу. Но тем не менее, мы все равно верим, что это поправимо и это должно пройти.
Но вы закупаете, получается, контент.
Конечно.
У продакшена.
Да, закупаем. У нас мы понимаем, что производить собственный контент или заказывать контент для нашей платформы у каких, ну, тех или иных продакшенов, которые там специализируются на этом, для нас это неизбежно. Но пока еще то время не настало, когда мы массово пытаемся производить контент. Сейчас мы делаем массу каких-то экспериментов. То есть мы заходим в ко-продакшн с кем-то. Мы попытаемся сделать что-то самостоятельное, но что-то очень не супердорогое, скажем так. Почему? Потому что нам важно попробовать и понять, когда же придет, собственно говоря, то время, когда контент, произведенный для одной интернет-платформы, он будет ну, иметь какой-то экономический смысл заниматься этим.
Ну, просто если сравнить вот с этими компаниями глобальными, за которыми вы тоже следите, они тратят миллиарды или там десятки, не знаю, несколько десятков миллиардов каждая в год.
Сегодня новость занятную прочитал, что Netflix купит два фильма из франшизы «Достать ножи» или «Knives Out».
Да, ну,
второй и третий, да. То есть будет еще там два новых фильма, и они купили права просто на эти два новых фильма за рекордную сумму для вообще медиаиндустрии — $450 миллионов. Они заплатят просто за право показывать эти фильмы.
Ну да, я так понимаю, что вообще новый контент для подобного бизнеса – это такой один из важных, наверное, важнейших инструментов привлечения пользователей.
Важных. Я бы не сказал, не назвал это важнейшим, но важных. Почему? Потому что, ну, раньше мы тоже были в этом уверены, и действительно огромнейшие усилия тратили на то, чтобы все новинки были у нас. Ну и продолжаем тратить. Немного осталось, то есть, точнее, ну, существенно меньше, чем, в, например, там, в 2019 году. Но, тем не менее, мы тоже думали, что за новым контентом как раз пользователи и приходят. Но, например, 2020 год показал, что даже в отсутствии большого количества нового контента мы умудряемся из нашей библиотеки достать такой контент, который будет привлекать аудиторию, как новую, так и существующую. То есть 2020 год нас заставил существенно поработать над нашей библиотекой и подоставать из глубин самый лучший контент, который, возможно, не был так сильно разрекламирован в Украине. Или, возможно, например, был в очень каком-то ограниченном прокате, но, тем не менее, он там невероятное удовольствие может доставить зрителям, соответственно, вот почему ж его… А, да, раньше, если вот поставить два, какую-нибудь новинку и фильм, которому несколько лет, там, 5 лет, предположим, то, понятное дело, хорошо разрекламированная недавно новинка, она выиграет. Но когда таких новинок стало меньше, этот контент начали смотреть, который мы предлагаем, и, соответственно, начали больше верить нашим рекомендациям. И поэтому, а мы, ну, наши системы рекомендаций, они же тоже, у нас их тоже их несколько одновременно работающих, мы анализируем любой пользовательский опыт у нас и предлагаем какой-нибудь контент, который мы считаем наверняка понравится конкретному человеку.
Но это вы сейчас говорите про как бы реактивацию существующих пользователей, а с точки зрения новых пользователей все равно рулит, я так понимаю, новый контент.
Ну, по большей части, да, все-таки новый контент крайне важен для привлечения аудитории. Но это если говорить про фильмы. Но, например, сериалы не прекращали выходить, и сериалов тоже очень много. И все больше и больше, и в структуре даже нашей библиотеки сериалы начали занимать какое-то, ну, прям еще большее, ну, место, не знаю, как сказать, еще большую долю. В том числе, что для нас было удивительно, документалка вдруг тоже начала становиться популярной понемногу.
Вы имеете в виду документальные сериалы?
Документальное кино, документальные сериалы. То есть они тоже, и это телевизионные просто проекты, это не проекты, которые были выпущены для проката в кинотеатрах, а которые для телека, и, соответственно, они не так сильно, да, их количество не так сильно уменьшилось за 2020 год, потому что телевидение все равно, ну, телек люди смотрят, находясь дома. Поэтому такой контент, да, то есть тут вопрос всегда, тут надо сначала, наверное, начать рассказывать, потому что смотрят больше всего то, что рекламируют. То есть если вы видите часто рекламу какого-то контента или видите из разных источников рекомендации посмотреть конкретно этот контент, то вы, скорее всего, если его увидите где-нибудь в каталоге, вы, скорее всего, сделаете свой выбор в его пользу. Сейчас очень сильно изменилась структура вот как раз вот рекламных кампаний таких, то есть не нужно уже призывать пользователей в кинотеатры, да, но есть, ну, а пользователь все равно хочет что-то смотреть. И существенно выросла доля или там доверие к другим источникам рекомендательным. То есть и какие-то блогеры могут рекомендовать, и какие-то в каких-то СМИ случайно вы можете увидеть какую-нибудь рецензию на тот или на ту или иную единицу контента. И это тоже помогает, потому что, начав работать не с охватными рекламными кампаниями, а вот с такими точечными, мы тоже собираем нужную аудиторию на конкретную единицу контента. Вот, и таким образом мы смогли каким-то образом, ну, плюс-минус выровнять интерес новых пользователей ввиду отсутствия большого количества новинок.
Сколько сейчас пользователей в Украине у Мегуго?
Ну, я не помню точную цифру, но она стремится к 10 миллионам пользователей. Это по всем моделям монетизации.
Или это вообще все активные пользователи?
Это все активные пользователи, которые там в месяц через нас проходят.
Ага, ну то есть месяц.
Да.
Окей.
И, но тут важно понимать, да, не все из них платящие пользователи. То есть у нас же большая доля и бесплатного каталога. И плюс еще подписной и поштучный. Соответственно, каждая, ну, каждый, у каждой из моделей монетизации есть своя какая-то определенная аудитория. И больше всего, понятное дело, у бесплатного контента это те пользователи, которые заходят в Google и начинают набирать там достать ножи, смотреть онлайн. Вот, таких на самом деле большинство.
А вы показываете с рекламой просто его, да?
Да, мы показываем его с рекламой, если у человека нет подписки. Вот, как только есть подписка, то в том числе и этот контент мы показываем без рекламы. Ну и плюс еще там тысячи самых лучших на самом деле фильмов.
А получается, по количеству пользователей Украина самый большой рынок?
Да.
То есть в России нет. Меньше пользователей, чем в Украине?
Меньше, да. В любой другой стране меньше пользователей, чем в Украине.
Ну, просто при этом в Украине, получается, и меньше конкурентов по сравнению с той же Россией, получается.
Ну, они, скажем, ну, да, то есть…
В России есть Ivy.
Конечно, да, в России сильно жестче конкурентная среда, но мы не стараемся там занять какие-то там главенствующие позиции точно, потому что, ну, во-первых, как я говорил, не наш материнский рынок, во-первых, а во-вторых, ну, слишком перегретый деньгами. В Украине все-таки попроще, потому что… Ну, во-первых, любые партнерства возможны в Украине, опять-таки, на расстоянии вытянутой руки для нас, потому что, ну, вот здесь вот мы, у нас там хед-офис здесь, и мы можем просто на личных встречах договориться там практически о чем угодно, о любом вин-вин сотрудничестве. И это раз. Во-вторых, ну, не так много денег вкладывается в развитие медиарынка здесь, и, слава богу, у нас уже государство перестало вваливать такое большое количество денег в поддержание медиаресурсов, потому что у нас на порядке, ну, прям на несколько порядков меньше и пропаганды, и всего остального. Поэтому фактически для государства не так важно, не так важен медиаресурс, поэтому, соответственно, его здесь и он существенно дешевле здесь.
Ну, 10 миллионов пользователей – это все равно внушительная цифра.
Мы считаем, что мы промываем через Мегаго всех интернет-пользователей Украины, так или иначе. Вот, то есть за год точно любой интернет-пользователь, у которого есть доступ в интернет, их, ну, как большое количество, они так или иначе проходят через Мегаго, даже могут не осознавать этого, потому что у нас же много и партнерских проектов, и с телекомами, и куча white-лейблов каких-нибудь, то есть проектов, которые мы делаем для телекома, для их абонентов.
И, ну, мы, например, что это может быть? Это как… ОТТ-платформа у какого-то телеком-оператора, да, которую вы делаете
например,
как подрядчик.
Да, например, так. Партнер. То есть мы, да, ну, как бы на правах партнера, то есть мы, да, то есть ребята продают условно доступ к своей платформе, которая как-то там называется, но по факту это все, ну, сделанное Мегаго. И всех пользовать, ну, в том числе там, включая плату за пользование этим ресурсом, свои абонплаты, интегрируя наши биллинги и так далее. Соответственно, так, ну, это один из вариантов сотрудничества. Вот иногда, чем больше, чем сложнее становится работать на медиарынке именно в OTT, а с каждым годом все сложнее для всех становится работать, тем больше у нас телеком-операторов приходят к нам и говорят, ну, ребята, класс, мы не очень хотим, мы сейчас, нам сложно достаточно работать с предоставляя телевидение своим абонентам, может быть, мы попродаем вашу услугу, и вы будете просто делиться с нами там частичкой своего дохода, мы говорим, да, без проблем, конечно. Вот наши условия.
Вы сказали сложнее, почему сложнее становится с каждым
годом? Ну, во-первых, ну, все учатся работать, и все учатся
То есть растет конкуренция?
Да, и растет, ну, скажем так, определенное количество, ужесточаются правила работы с этим контентом. Дело в том, что изначально, ну, если мы говорим там про телевидение, да, изначально телевидение в Украине точно так же, как и в России или в любой другой постсоветской стране, зарабатывало исключительно на рекламе, потому что использовалось для определенных целей, для того, чтобы донести какое-то определенное сообщение. Но после революции это, ну, силы сильно поменялись, и вообще акценты сильно поменялись, и, например, в том числе любое телевидение, как подобает, все задумались о том, что, ну, собственно говоря, надо же монетизировать контент.
Ну, да.
А вся инфраструктура и вообще весь рынок был построен так, что этот контент, он бесплатный. То есть получается, что все медиагруппы, например, да, любой телеканал, неважно, то есть закупали дорогостоящий, очень дорогостоящий контент и не могли его продать, то есть могли монетизировать только на рекламе. А как мы знаем из своего опыта, да, я уже об этом говорил, что на рекламе невозможно отбить затраты на профессионально сделанный контент.
Ну, в Украине точно.
Нигде на самом деле.
Даже в Америке нельзя?
Ну, потому что, да, там права существенно дороже стоят. То есть Украина – один из самых недорогих рынков с точки зрения стоимости прав. Мы показываем и ВВП, мы показываем и покупательскую способность, и показываем и сколько готовы платить люди за контент, и, соответственно, получаем, ну, чаще всего, ну, рассчитываем на какие-то определенные скидки или, ну, точно не будем покупать те или иные каталоги за те же деньги, которые, например, подобные нам сервисы покупают, например, для Великобритании или для любой другой, на самом деле, там, европейской страны.
Ну, я просто сужу, потому что я как бы делал медиа в Украине и делал медиа в Африке ниже Сахары. И там клик по рекламе в Нигерии, он существенно дороже, чем клик по рекламе в Украине. Ну, как бы, и мы можем сделать вывод про объем рынка диджитал-рекламы в Украине, и, соответственно, ну, и меня не удивляет там то, что в Украине нельзя окупать такие проекты. Но, с другой стороны, в Штатах есть, по-моему, Roku, да, называется, это как именно Ad Supported сервис. То есть, там все-таки есть примеры стриминга, который бесплатный, но он монетизируется по рекламе.
Опять-таки, с помощью Roku смотрят подписной контент в первую очередь. А рекламные каталоги и все рекламные сервисы там, ну, то есть, они носят исключительно нишевый характер. То есть, на рекламной модели можно монетизировать очень недорогой контент. Потому что вот сама по себе маржинальность, она у этого подобного бизнеса, она крайне низка будет. Потому что, ну, рекламных денег действительно недостаточно, если продавать, вот как мы все привыкли, там, тысячами показов или тысячи просмотров, или там любых там каких-то действий, то, ну, и в Украине, да, и вообще во всем мире на самом-то деле оно достаточно, то есть этот показатель достаточно низкий. Очень конкурентная среда, очень много предложений от площадок, показать свою рекламу, и, соответственно, цена держится на уровне выживаемости или там как, ну, на границе выживания подобных площадок, подобных сервисов. А если мы говорим про, ну, про то, чтобы показывать более дорогой контент, то невозможно любая другая модель, кроме как платная, то есть месячная подписка, а иногда и месячная подписка не подходит. И нужно только поштучные продажи. Причем то, что у нас этот контент, ну, самый дорогой контент, который у нас там существует, он только в подписке или иногда только поштучно, это же не столько наши требования, хотя мы с этим тоже согласны, потому что видим все цифры и видим всю, ну, как бы мировую аналитику. Это требования правообладателей, потому что правообладатели, ну, особенно западные, они четко понимают, они говорят, мы имеем право зарабатывать на своем контенте, хотя бы, чтобы, ну, то есть, ну, да, получать обратно свои инвестиции. И поэтому вот если вы покупаете наш каталог, это будет стоить вам столько-то, но при одном условии, что этот каталог не будет бесплатным ни при каких условиях, потому что мы считаем, что это достаточно хороший контент, и он может быть продан пользователю только за какие-то реальные деньги.
Ну, я заметил, что у вас такая существенная вилка по стоимости вот этой поштучной покупки фильма. Есть фильмы, которые стоят 10 гривен, а есть, которые стоят там 250 гривен.
Да, это диктует правообладатель. И вот самый дорогой контент на текущий момент – это диснеевский контент, и он у всех так. Почему? Потому что, ну, раньше мы работали с восточноевропейским офисом, а сейчас мы работаем с западным офисом Диснея. И, соответственно, да, то есть они не делают особой разницы между, предположим, Польшей, Турцией, не знаю, наверное, Германией и Украиной. Ну, вот все остальные более гибкие, а эти ребята нет. И поэтому они говорят, вот минимальная стоимость единицы контента вот такая, не хотите, ну, можем не работать с вами. Нам, на самом деле, Украина, она не сильно... не настолько интересно, чтобы, в принципе, даже думать об этом.
Ну и, как я понимаю, стоит ожидать, что это усугубится ситуация, потому что они выкатят там Disney Plus на русском.
Я наоборот думаю, что эта ситуация улучшится, потому что как только Disney Plus дойдет сюда, все поймут прекрасно, что, ну, на самом деле продать и заработать больше на этом контенте можно, если он будет дешевле. То есть должна быть какая-то граница. То есть, и мы это пока, ну, на самом деле, со всеми правообладателями было так. Но по большинству мы сумели доказать, что цену, собственно говоря, на единицу контента для пользователя нужно снижать. То есть мы говорили: давайте, ребята, мы, например, сделаем такой вот эксперимент и на, там, на две недели сделаем какой-нибудь, не знаю, какому-нибудь событию какие-то скидки и посмотрим, как они сработают, и мы потом вместе с вами подсчитаем доход от, ваш доход от, от подобной активности. И показывали каждый раз ну, безусловную выгоду для правообладателя от того, что цена будет существенно ниже. Просто банально больше людей готово будет ее купить. И я же говорю, со всеми у нас получилось, вот не со всеми.
Угу.
Вот, есть правообладатели, с которым, ну, для которых это не сработало, любые аргументы.
Ну, я так понимаю, что стриминг – это, в принципе, такой низкомаржинальный бизнес, то есть надо очень много денег вкладывать в…
Высокозатратный.
Да, высокозатратный. Вы не раскрываете, да, финансовые
нет,
показатели?
Нет, конечно, нет.
И даже схематично сказать, прибыльный это бизнес или нет, нельзя?
Ну, мы бы не стали заниматься 10 лет бизнесом, который не был бы прибыльным.
Угу.
То есть мы не, ну, мы все-таки компания, которая нацелена, то есть мы как минимум должны схлопываться, у нас должны расходы и доходы наши.
Нет, но есть стратегия, например, как бы откармливать бычка, чтобы его потом дороже продать.
Нет у нас такой стратегии, и мы хотим просто делать честный, нормальный бизнес, потому что если бизнес, ну как, любая стратегия вот откормленного бычка, она, ну, тоже на самом деле недальновидная. Потому что, ну да, можно сделать…
Она рискованная просто.
Можно сделать и кому-то продать, но при этом, ну и то не факт, что ты его там продашь, да, а потом покупателю все равно нужно что-то с этим делать. Вот, и поэтому даже если говорить про там инвестиционный какой-то бизнес, то, насколько я понимаю его, могу, конечно, ошибаться, но на любому инвестору интересен бизнес, который, как минимум, не требует дополнительных каких-нибудь вложений, и просто, ну, или там за каждую единицу, за каждый доллар, вложенный в этот бизнес, ты получишь там 1.5-2 эффекта. Вот, хотя бы понимать, насколько это возможно, потому что вот если брать вот раскормленного бычка, как вы говорите, то там сколько ни вкидывай, все равно, то есть либо ты сильно ухудшаешь сервис для пользователя, потому что тебе нужно, ну, стать на уровень, там, предположим, безубыточности, и, ну, таких бизнесов хватает в этой сфере.
Да, ну, и... например, если взять Amazon, то для них стриминг-бизнес, он, может быть, никогда не будет прибыльный, то есть у них нету такой, он, очевидно, играет другую функцию добавления ценности Amazon Prime подписки или там… И большой вопрос, будет ли Disney Plus, должен ли он быть прибыльным для Disney, если он связан там с мерчем, с парками, со всем остальным.
Я думаю, что если бы был выбор у любого бизнеса, он бы с радостью был бы прибыльным. Неважно, он дополнение к чему-то или нет, то есть и в том числе и у владельцев бизнеса тоже, думаю, практически у всех такая,
ну,
же…
У владельцев точно.
Такая, да, такая же философия, просто не все бизнесы способны на это. Угу. Мы гордимся тем, что мы, ну, способны на это.
Угу.
У нас, ну, мы как раз пытаемся найти и соблюдать вот эту грань, когда мы не можем прям улететь в космос, при наших бюджетах на контент или, ну, на ведение этого бизнеса. И да.
Как складываются ваши отношения с крупными медиагруппами в Украине?
Мы партнеры уже много лет.
Угу.
Нам удается по-прежнему уже который год поддерживать диалог, который достаточно конструктивен в подавляющем большинстве вопросов. А те, где у нас находятся какие-нибудь точки, где мы, кто-то из нас не согласен, мы умеем находить компромиссы.
Отдаете ли вы какую-то статистику каналам?
Конечно.
Я просто вот нигде не видел этих данных.
Так, да, конечно, по-моему, отдаем. Они не каждому репортят. Правообладателю, который у нас, чей контент у нас, мы по контракту обязаны отчитываться и быть максимально прозрачными, ну, хотя бы в масштабе их контента. И да, каждый телеканал получает всю исчерпывающую статистику от нас регулярно и максимально прозрачно. Но точно так же в том же контракте они точно так же не могут разглашать эту информацию. Ну и я думаю, что и не сами не хотят, на самом деле.
Нет, но они могли бы, там, не знаю, отображать это в какой-то своей статистике, как-то интегрировать это в статистику телесмотрения, наверное.
Ну, статистика нет? Телесмотрения, она же считается people-метрами. И часть наших пользователей так или иначе попадает в эти people-метры. Поэтому телеканалы все прекрасно знают, какую мы долю занимаем на этом рынке. И понимают, что... Ну,
видят ли они в вас угрозу своему бизнесу?
Ой, ну, я думаю, что исключать, что кто-то видит угрозу в нашем лице для своего бизнеса, точно нельзя, но и сказать, что мы являемся для кого-то угрозой, я бы сказал, что тоже точно нельзя. Почему? Потому что мы не можем существовать друг без друга. То есть, как мы можем угрожать кому, если мы заинтересованы в контенте, а они заинтересованы в методах доставки этого контента и в монетизации этого контента.
Для меня вы, с одной стороны, вроде бы как такой укрнет для телеканалов, то есть у вас есть аудитория, вы платформа, довольно эффективно распределяете как бы эту аудиторию, и вы как бы, ну, взаимоотношения похожи, как у новостных сайтов с укрнетом, но с другой стороны… Вы экспериментируете с созданием собственного контента, и у вас, если, допустим, 10 миллионов пользователей в месяц, окей, это довольно большой объем данных, которые вы агрегируете поведенческих, кто что смотрит, какой контент дольше смотрит. То есть, по идее, если вы завтра решите, что вы не платформа, не медиа-сервис, а телевизионная компания, то, ну, как бы это будет достаточно... Ну, опасно, мне кажется.
Объясню, почему нет.
Давайте.
Потому что весь контент мы произвести не сможем. Если вы сервис для масс-маркета, вам нужно огромнейшее количество контента. То есть, да, какой-то контент гипотетически в будущем мы можем произвести, но это будет какое-то ограниченное количество единиц контента. Но аудитории нужно как можно больше. И вот это вот как можно больше мы не способны самостоятельно полностью взять и закрыть эту потребность у наших пользователей. Соответственно, нам в любом случае всегда нужны партнеры. Это во-первых. Во-вторых, с продакшенами. То есть, что значит произвести контент? Мы компания на стыке медиа и IT. Да. Все, что мы можем делать, это каким-то продакшеном, в том числе и телеканалом, заказывать какой-то контент. То, что мы сейчас делаем, последние, там, не знаю, последние несколько экспериментов с производством контента, который мы делаем в партнерстве с телеканалами. То есть мы, одновременно какой-нибудь сериал появляется на нашей платформе и появляется на телеканале. И это всем выгодно. То есть мы стараемся находить вин-вин всегда. То есть это в ДНК нашей компании. Мы не стараемся кого-то выдавить или как-то еще. И просто, на самом деле, если сесть и хорошенько подумать и попытаться спрогнозировать в недалекое будущее любой тренд любого производителя контента или любой медиакомпании, то нам всем выгодно, чтобы появлялись большие платформы, которые агрегировали у себя пользователей, потому что на таких платформах имеет, возможно монетизировать на всей этой аудитории свой контент.
Вам всем выгодно в контексте того, что, например, будет еще одно условное Мегаго 2, в котором будет еще 10 миллионов людей, и тогда будет больше инициативы у продакшена производить больше контента? В как этом логике?
Нет, как угодно. И так может быть, и по-другому, то есть, и может появиться там большое количество у нас конкурентов, и тоже мы будем развивать этот рынок. То есть, рынок в Украине до сих пор не насыщен, то есть, он до сих пор полупустой. Вот как бы мы ни старались, мы все равно не можем его весь охватить, хотя очень бы хотели, у нас получается, насколько вот мы опять-таки можем, но это не зависит от наших способностей, это зависит от готовности этого рынка, то есть от готовности аудитории. И, соответственно, как только, мы всегда приветствуем любые конкурентные усилия кого угодно на этом рынке, потому что совместно мы его просто развиваем. На развитом рынке уже достаточно просто и монетизировать контент, и, соответственно, есть смысл производить контент. Нам жутко хочется, чтобы в Украине производилось огромнейшее количество качественного контента. Пока, к сожалению, есть только, скажем, не так много, как хотелось. Угу. То есть, да, ребята талантливые есть, много из отечественных производителей пытаются делать, и действительно получается делать какой-нибудь контент и коммерчески успешный, и качественный, с другой стороны. Но пока это, тоже сродни, там, фактически погрешности во всем там, глобальном медиарынке, вот, и в больших каталогах. Потому что по-прежнему превалирует контент производства европейских там, или западных сервисов. Да, у нас его много. То есть мы собрали на своей платформе наибольшее количество украинского и украиноязычного платформы из всех существующих в мире сервисов.
Угу.
Но, тем не менее, все равно этого недостаточно. Нам все равно нужно больше. Поэтому мы хотим, чтобы его производилось как можно больше. И любые наши эксперименты, они не могут повредить украинским продакшенам. Это в разрез нашим
любым
нашим интересам.
Угу.
Да и любым правообладателям.
Я где-то читал, что Netflix производит сейчас революцию среди местных европейских, там, центральноевропейских и западноевропейских продакшенов тем, что, собственно, заказывает много местного контента.
Да, конечно.
То есть вы, в принципе, поэтому ждете прихода Netflix, потому что в том числе это произойдет.
В том числе. Не то чтобы мы прям ждем, он у нас есть, но опять-таки, когда он до нас доберется, действительно было бы очень круто, чтобы у нас производилось большое количество контента. Mm-hmm. Но нам, опять-таки, исходя из того, что Украина стремится к стать частью Евросоюза, то фактически, то есть, Netflix в каких-то странах обязан производить локальный контент,
uh-huh.
потому что там тоже есть требования какого-то определенного количества контента в библиотеке. Так или иначе, все страны к этому придут. Когда – это уже, второй вопрос, а, так или иначе придут. И, соответственно, нам подходит в том числе европейский контент.
Uh-huh.
Вот, это если с формальной точки зрения смотреть. Но, конечно же, нам, как патриотам здесь, нам важно, чтобы как можно больше этого контента производилось в Украине. У нас очень много очень классных продакшенов. Технически они прям на высоте. И мы все знаем и читаем периодически новости, как какой-нибудь там крупнейший там какой-нибудь производитель западный заказывает часть работы или там все работы у каких-то украинских продакшенов или mm-hmm. использует те или иные мощности по производству украинские. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы этого было как можно больше. И, стараемся как можем тоже со своей стороны.
У вас за последние несколько лет было очень много разных экспериментов с форматами, с медиумами. Я помню, еще там в 2017 году вы делали трансляции с концертов, из каких-то там, по-моему, экстремальных этих игр, Z-Games.
В том числе было, да.
Потом вы сделали канал про музыку свой, сделали раздел с аудиокнигами, с подкастами. Можете рассказать, недавно я видел, с киберспортом связанная была какая-то история.
Точно.
Сейчас мне, как сотруднику Суспильного, боязно смотреть на ваше интервью про спорт, потому что там какие-то такие масштабные все время планы объявляются и закупки прав. Вот. На что нацелены эти эксперименты? Какие у них KPI у этих экспериментов?
Опять-таки, начну издалека отвечать на этот вопрос.
Давайте.
Вы упомянули, что Мегаго родился как сайт с фильмами, фактически.
Да. Это я где-то прочитал.
Как онлайн-кинотеатр.
Мне кажется, так.
Так и было. В 2011 году мы запустили веб-ресурс, на котором были только фильмы, сериалы, мультфильмы. И мы запустили это не просто так, да, мы долго изучали рынок, и рынок западные бизнесы, которые активно развиваются, активно растут, и нам важно было что-то подобное найти здесь. Запустили, поработали какое-то время и поняли, что так как рынок еще достаточно сырой, и тут не будет у нас какого-то экономического чуда, если мы будем продолжать заниматься только одним направлением. Но и при этом оно невероятно перспективное с точки зрения роста в ближайшие годы, как, собственно говоря, и оказалось. И, соответственно, и бросать его тоже не хочется и заниматься чем-нибудь другим. Постепенно мы начали экспериментировать с разными направлениями. Мы практически сразу, как только запустили сервис, мы поняли, что нам нужно проводить большое количество экспериментов постоянно. Нам нужно искать какие-то новые ниши, тоже новые незанятые сегменты бизнеса и стараться сделать там, тем более, если у нас это получается делать, там, условно, с нашим основным продуктом, с фильмами, сериалами. И постепенно так появлялись разные, ну, там, большое количество разных экспериментальных функций, экспериментального контента, который появлялся на Мегаго с целью, опять-таки, замерить популярность этого. И если нам нравилась динамика, мы продолжали дальше развивать его и продолжали дальше включать этот продукт, этот субпродукт в один общий большой продукт Мегаго. Так появилось и телевидение, так появилось, на самом деле, там, и спорт, и киберспорт, и аудио, и, на самом деле, куча других каких-то там продуктов поменьше. И это не потому, что нам... не знаю, хотелось там захватывать как можно больше разных каких-то вещей. Мы увидели, что вот такой вот подход, когда мы растим вокруг основного нашего продукта, растим некую экосистему продуктов, которые поддерживают основной продукт и на самом деле поддерживают друг друга, оказалось, что запускать продукты, имея вот такой вот Мегаго как основной, да, то есть много лет мы его как-то там развили, уже там заняли какие-то определенные позиции у аудитории. Mm-hmm. И, соответственно, нам достаточно просто, но проще, чем другим, чем с нуля запускать любое другое направление бизнеса. Как минимум есть аудитория, как минимум мы ее действительно понимаем, как минимум мы знаем, как продукт, например, спортивный продукт лучше сделать для нашей аудитории. И да, и пытаемся это делать. То есть смысл этих экспериментов уже сейчас, мы растим просто большую экосистему развлекательную. Угу. И наш сервис становится просто как, не знаю, как вы правильно сказали, как укрнет для новостных сайтов.
Ну да, но вот в том-то и дело, что, например, не знаю, у Netflix или у Disney Plus нету аудиокниг, а у Spotify нету видео. А вы, получается, делаете такой мега-бандл всех сервисов, которые можно только придумать, и да, постоянно увеличиваете.
Мы не знаем сервиса, медиа-сервиса сложнее, чем Мегаго в мире. Мы пытаемся вот найти хоть какие-то аналогии, у нас не получается уже несколько лет, и он становится все сложнее и сложнее. Да, почему, ну, могу попытаться объяснить, почему максимально упрощая, почему происходит так с Netflix, почему происходит так условно с нами или с любым. Есть условно, там, опять-таки, это не какое-то официальное там разделение, но как бы насколько мы понимаем, в принципе, этот бизнес. Есть два подхода глобальных. То есть есть западный подход, есть подход, условно, я его называю азиатский. Вот, почему? Очень просто на гиперболах как раз объяснить просто, ну, любому человеку. То есть, предположим, представим себе западный какой-нибудь рынок, где есть большое количество пользователей, большое количество уже существующих сервисов, которые решают, казалось бы, практически все потребности пользователя и ну, решают делать это достаточно давно и достаточно хорошо. То есть, уже много десятилетий, к примеру, там есть сервисы, которые там предоставляют телевидение, много десятилетий уже есть сервисы, которые там, не знаю, являются там интернет-компаниями какими-то и так далее. Для того, чтобы тебе найти место на этом рынке, тебе нужно сделать какой-то сервис, который очень хорошо решает одну очень узкую какую-то задачу. Для того, чтобы у тебя банально был шанс выжить в этом бассейне с акулами, где ты как маленькая рыбка, все бизнесы начинают как маленькая рыбка, тебе нужно каким-то образом найти свою аудиторию и растить, и влюбить ее в себя. Для этого нужно делать невероятно крутой продукт, для того, чтобы вот прям застолбить это место. И когда ты уже начал решать это, да, все остальные же тоже не сидят сложа руки, все остальные тоже пытаются как-то укреплять, там, ты вносишь какой-то там дисбаланс на рынок своим появлением и постоянным оттоком пользователя от существующих бизнесов к этому новому сервису. И, соответственно, тоже пытаются каким-то образом защищаться, и у тебя развивать какие-то другие направления тебе становится все сложнее и сложнее. И в конце концов ты сосредотачиваешься на росте своего, ну вот как раз своей какой-то ниши и продолжать улучшать продукт и так далее. То есть это вопрос выживания.
Угу.
Какая разница, например, в Азии или, например, там, предположим, возьмем тот же Китай, предположим, да?
Угу.
В какой-то момент Китай сказал: все, интернет у нас теперь свой, внутренний. Вот, и ну, там нет Гугла, там нет Фейсбука. То есть каким образом, то есть там свои какие-то видеосервисы начали появляться. То есть для большинства каких-то масштабных бизнесов там туда вход закрыт. Вот. Но рынок невероятных размеров, огромнейший, денег там очень много, и, ну, и он пустой, как оказывается. И в какой-то момент те компании, которые запустили какие-то, ну, любой бизнес, то есть условно любая рыбка в пустом аквариуме, в пустом бассейне, она начинает расти и понимает, что, ёлки-палки, у меня же нет здесь вокруг хищников, которые могли бы сдерживать мой рост. Я, а ну-ка я еще одну такую же сюда же отпачкую от себя, и еще одну, и еще. И так появляется много разных каких-то вот рыбок, которые тоже растут, превращаются в большие рыбины, и решают какие-то, ну, они видоизменяются и так далее. И получается, что там одной компании, одной корпорации или там, не знаю, одному человеку начинает принадлежать большое количество каких-то бизнесов. Сила любого бизнеса, ну и вообще человечества в принципе, это наш основной принцип, да, в сотрудничестве, в регулярном сотрудничестве или там в регулярных каких-то действиях, которые приводят к углублению сотрудничества, и что, когда мы делаем что-то вместе сообща. Соответственно, глупо, когда у тебя есть много разных каких-то бизнесов перспективных, и ты не объединяешь их в один какой-то поток и не пытаешься подпитывать друг друга. И получается, вот оттуда вот начал, ну, такой вот азиатский фактически подход.
Это то, что называется суперап.
Да, да, именно. Вот концепция суперапов – это как раз так то направление, в котором движемся мы, развивая свой сервис. Мы могли бы, например, вот с примером аудио, мы могли бы запустить отдельный сервис просто с аудиокнигами и подкастами. Но окей, могли бы действительно, и тут нет таких больших сервисов, которые могли бы занять эту большую нишу, пока что нет. Но для нас проще, например, сделать его частью экосистемы Мегаго, для того, чтобы, во-первых, и удовлетворить наших существующих пользователей, потому что большинство контента там доступно в подписке уже существующим пользователям, в единой большой подписке. И в том числе подпитать и этот сервис нашей, ну, нашей аудитории, и, ну, нам так проще и поддерживать это отдельное направление, и развивать его, и, соответственно, и пользователи. Ну, то есть все выигрывают. Вин-вин – наша любимая ситуация вообще в чем бы то ни было.
Ну, какой из перечисленных мной экспериментов был неудачным, можете сказать?
Да, мы когда-то запустили новости, это было несколько лет назад, мы их запустили и закрыли через несколько месяцев.
Это выпуски видеоновостей,
правильно? Это просто видеоновости там со всего мира, да, видеоновости со всего мира.
Где
просто
диктор рассказывает?
Где вот разные новостные какие-нибудь агентства, у них, ну, новостного контента огромнейшее количество. Можно просто
было сделать чужой агрегатор. Новостной контент, да, просто агрегатор чужого новостного.
Конечно, да. И
не зашло.
Ну, во-первых, аудитория, видимо, не была. Так, во-первых, она была уже, как я говорил, то есть это был аквариум полон акул, потому что, ну, это уже было кем-то занято, и нам нужно было действительно очень хорошо, очень сильно заточить этот клинок новостной для того, чтобы он имел шансы выжить на этом рынке, соответственно, ну, и делать там что-то невероятно хорошо. А для этого нам нужно было очень много ресурсов потратить и очень много усилий, и это начало бы угрожать нашему основному бизнесу. И тогда как раз мы находились в фазе активного роста, то есть не факт, что мы не попробуем еще раз это сделать. Вот, впрочем, нас так, честно говоря, это, ну, вот такой вот эксперимент для нас оказался, ну, то есть не… Решили скорее закрыть, чтобы не было соблазна туда вваливать огромнейшее количество ресурсов и, ну, то есть…
Ну, и, соответственно, спорт, подкасты, аудиокниги – все это успешные
нам, да, кейсы. Да, все нам нравятся эти направления, включая даже и игры, которые мы делаем тоже. Мы тоже в геймдев заходим. И,
прям геймдев, то есть, да, создание игр.
Да, и вот, ну, несколько там игр мы уже сделали, уже доступно на там части телевизоров. Вот, тоже тестировали, нам тоже жутко нравится, мы тоже будем продолжать это делать. Точно так же, как и, я говорю, со спортом. То есть со спортом мы тоже, это для нас был такой эксперимент. То есть вот у нас появились спортивные права, думают, ну, мы же смотрим, во всем мире все зарабатывают на это. И мы как бы видим, что в Украине это не особо. И вообще и спорт есть, и зарабатывают тем более на нем. То есть рынок тоже, ну, плюс-минус свободный. То есть есть, ну камон, пару игроков.
Но вот они самые дорогие права спортивные, да, из всех прав.
Да. И проблема еще в том, что аудитория не привыкла у нас за спорт платить,
да.
В принципе. А еще следующая проблема, что у нас не весь-то спорт представлен. То есть у нас есть несколько, там есть футбол, есть бокс, чуть-чуть баскетбола, иногда какой-то волейбол, иногда какой-то гандбол, а все остальное, ну, так, ситуативно. Mm-hmm. Если ты когда-нибудь или твой родственник, или кто-то там из близких занимался каким-то видом спорта, гипотетически ты можешь проявлять какой-то интерес в нем.
Ну, я это вижу на примере биатлона на Суспильном, то есть исторически у Суспильного эксклюзивные права на биатлон, и даже запустив трансляции на обновленном спортивном сайте, мы видим, что супер интерес как раз такого ядра людей, которые знают, что биатлон будет на Суспильном, что это можно смотреть на сайте.
Да, и к сожалению, просто приходит. Это ядро, оно не супер большое.
Ну да.
То есть
да.
В структуре всех пользователей, интернет-пользователей mm-hmm. в Украине, болельщиков спорта по-прежнему недостаточно много. Но при этом сам спорт – невероятное направление для любого медиа. То есть, если ты становишься там спортивным транслятором, и у тебя получается и аудиторию собрать, и аудитории достаточно, и как-то вот все замиксовать, если у тебя в конце концов через несколько лет после запуска этого там, подобного там, сервиса спортивного у тебя начинает получаться, и ты видишь, то там прям призы все больше и больше.
Ну и это ваша цель.
Да, мы хотим стать крупнейшим спортивным транслятором в Украине.
Mm-hmm.
Это очень амбициозная цель.
Но вы здесь конкурируете просто с олигархическими медиагруппами.
Надеюсь, что, я не знаю, честно говоря, с кем мы
с ОЛТВ там какими-то.
Мы-то выиграли тендер на футбольные права основные. Вот, в Украине. То есть, у нас как-то получается это делать. Но mm-hmm. опять-таки, то есть, это для нас это когда-то был эксперимент. Потом мы видим, что болельщики есть, им, они активная аудитория, которой можно просто давать контент, и они будут достаточно лояльны и будут дальше продолжать платить. То есть, и мы подождали, посмотрели внимательно и поизучали этот вопрос, и замерили со всех сторон. И решили, что, была не была, мы все-таки попробуем спорт, и тут же и киберспорт по тем же абсолютно причинам. То есть долго мы обсуждали, нужно ли нам развивать киберспорт или нет, но потом, в конце концов, для себя ответили на этот вопрос, что на самом-то деле киберспорт от спорта мало чем отличается. И чем дальше, тем больше, меньше различий будет, вернее.
Mm-hmm.
То есть смазываться граница будет. То есть киберспорт – это такой же спорт. Просто, да, чуть-чуть другая аудитория, это как фигурное катание и бобслей, предположим. Тоже сильно разные виды спорта, но, тем не менее, и то спорт, в том числе шахматы, что же спорт.
Ну, в контексте киберспорта я бы хотел задать уже один из последних вопросов, потому что мы уже так долго сидим. Видите ли вы вообще какое-то будущее для линейного телевидения?
Конечно. Несмотря на нашу уверенность в 2011 году, когда мы запускали наш сервис, что рано или поздно мы заменим любое телевидение, чем дальше мы живем, тем больше понимаем, что это время, если и наступит когда-то, то точно очень и очень не скоро. Линейное телевидение удобно для пользователей. Мы сами запустили, даже обладая таким большим каталогом видео по запросу, мы сами запустили интерактивные каналы. То есть это просто линейно расположили контент, плейлисты, как будто это телеканал,
mm-hmm.
и пользователи смотрят там контент достаточно активно. То есть как минимум для пользователя это удобно, потому mm-hmm. что не нужно выбирать, потому что выбор – это тоже боль, как мы видим по нашим усилиям нашей страны по вакцинированию населения. То есть выбор – это боль. То есть очень сложно человеку сделать выбор часто. Но и поэтому, тут линейные каналы – все просто. То есть фактически мы начали относиться к линейным каналам как к неким системам рекомендаций, как mm-hmm. к источникам. То есть ты, когда включаешь как тот или иной канал, ты понимаешь, что в среднем понимаешь, какой контент ты можешь там увидеть. Да, то есть у всех каналов же есть своя какая-то определенная специфика. И ты, придя домой с работы или уставшим, включаешь телевизор, часто тебе не хочется выбирать. И мы даем возможность либо вот на выбери с помощью привычного тебе телеканала, пожалуйста, посмотри, и люди с удовольствием смотрят на это. Либо наша система рекомендаций тебе подсунет что-нибудь еще, и там тоже, конечно, смотрят, но линейное телевидение не собирается падать, не собирается сдаваться.
Когда вы рассказываете про вот этот ваш портрет пользователя, который пришел уставший после работы домой, ну, я как бы себе представляю, ну, пользователя моего возраста, условно говоря, там, миллениала. Но что будет с аудиторией, которая младше, с поколением Z, там, не знаю, поколение Альфа? Будут ли они смотреть линейное телевидение?
Благо за последние, за тот срок, который живет Мегаго, а это уже там 10 лет практически, то есть мы уже заметили смену вот таких вот, ну, перехода представителей из одного сегмента аудитории в другую, и часто даже иногда уже даже в третью. Изначально, ну и так это по понятным причинам, у сервисов вроде нашего аудитория основная есть, ну, от нуля лет, ну, как только начинают смотреть какой-то контент, до там лет 8-9-10. Потом идет непонятный период для всех, в том числе для самого человека. И потом где-то ближе уже к 20 годам мы снова видим этих же пользователей, которые уже начинают смотреть совершенно другой контент в другом виде и так далее.
То есть повзрослевший человек все равно приходит к телеку.
Да, правильно? То есть мы замечали даже, ну, такие странные шифты, что, к примеру, аудитория, ну, условно, дети переставали пользоваться, ну, Мегаго и подобными сервисами, уходили в свой подростковый возраст и потом возвращались к нам уже в более взрослом возрасте. Вот как-то так. И почему? Потому что, ну, их таких немного, потому что период еще маленький. Но, ну, вот, да, например, да, еще через 10 лет мы наверняка можем сказать, сколько таких людей и как часто это. Но пока все, ну, у нас есть все предпосылки говорить о том, что пользователи, даже если ввиду там своих интересов или своего возраста, периодически выпадают из обоймы медиасервисов, точнее, ну, подростки пытаются делать, во-первых, все не так, как все остальные.
Ну да, да, да.
Раз. А во-вторых, экспериментировать с большим количеством другого какого-то контента. И благо медиаиндустрия дает им такую возможность. То есть постоянно возникают какие-то новые модели, новое все. И все, что остается крупным медиасервисом, это успевать за новыми моделями потребления, за новым контентом и трансформировать свой продукт, чтобы он был как минимум up-to-date. Для того, чтобы когда подросток подрастет чуть-чуть, когда он начнет жить отдельно от родителей, когда он начнет работать, приходить домой, он старший, вот, или когда у него, когда он заведет
прилетать
семью.
На машине, летающей,
ну,
домой.
Ну, предположим, да, уже там не суть важна сама форма, но как бы суть останется та же. То есть все равно у нас у всех обычные человеческие сложности и проблемы, а мы все-таки стараемся строить сервис, который будет тебя от этих проблем, если не избавлять, то как минимум заставлять забыть, то есть просто расслабиться. И поэтому нам важно, чтобы когда условный сегодняшний подросток чуть-чуть подрастет, что через там 2-3 года он увидел тот сервис, который, ну, совершенно другой, не такой, как он видит сейчас, да, то есть чтобы мы уже и с другими продуктами были, и с другими какими-то форматами, и видео, и аудио, и какими угодно, для того, чтобы ему было проще снова вернуться и пользоваться нашим сервисом.
На этой вселяющей надежду в телевизионных медиа-менеджерах мысли будем заканчивать. Это был подкаст «Медиаболь». Иван Шестаков из Мегаго, Андрей Бабарыкин. Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.